Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Здравствуйте, уважаемые зрители. И сегодня у нас в гостях Иван Лизан. Приветствую, Иван.
Привет.
Да, мы познакомились когда? Однако Украина еще была, да,
по-моему? Да, 2012 год.
Или 11, или 12. Ну, в общем, в Одессе как раз был. Комментатором, кстати, был Иван у нас в проекте «Однако». Вот. А потом, в общем-то, стал автором, исследователем. А сейчас Иван у нас занимается политэкономическими исследованиями, руководитель нашего аналитического бюро в рамках проекта «Сонар-2050», о котором я рассказывал. И, в общем, сейчас Иван сам подробнее расскажет более о предмете своего интереса и о чем мы сегодня будем говорить. Да?
Ну, говорить мы будем сегодня о реальной России и о том, как у российской бюрократии меняется восприятие экономики, меняется экономическое мышление и подход к регулированию экономики. Сейчас я вкратце объясню, зачем, собственно, все это нужно. Мне повезло, я могу посвятить большую часть своей жизни изучению России. Это, на самом деле, очень увлекательное дело, и, к сожалению, им мало кто всерьез занимается. С обывателем все понятно. У простых людей работа, дом, семья, у них куча забот, поэтому, собственно, к ним никаких вопросов нет. Они Россию изучают посредством каких-то личных впечатлений. Но у нас в стране есть три больших группы граждан, которые считают, что они знают о России все. Две группы граждан – это, с одной стороны, крайне левые товарищи, которые увлеклись теориями классовой борьбы, цитированием Маркса, Энгельса и попыткой натянуть капитал на глобус реальности. Вторая группа – это наши белые товарищи, монархисты, которые считают, что все 70 лет советской действительности и то, что происходит сейчас – это одна большая ошибка, и нам нужно вернуть прекрасную Россию, которую мы потеряли. Есть еще третья группа – это либералы. Это люди, которые считают, что там хорошо, где нас нет. Собственно, по факту у нас есть две группы дезертиров в прошлое, потому что ностальгия для русского человека – это во многом акт дезертирства в прошлое, попытка убежать от настоящих проблем. Проблемы настоящего гипертрофируются, не гиперболизируются, возводятся в абсолют. А будущее, наоборот, кажется прекрасным, вот, ну, в детстве, как всегда, и конфеты слаще, и трава зеленее. А у либералов проблема другая. Им кажется, что если построить в России капитализм такой, как в западных странах, то мы заживем прекрасно. Но проблема в том, что этот капитализм уже построен, и места в нем нет. Соответственно, для того, чтобы не впадать ни в одну из трех этих ересей, необходимо изучать Россию такой, какая она есть. К сожалению, этим практически никто не занимается. Потому что это требует большого количества времени и умения погрузиться в детали. И, собственно, теперь начнем с деталей.
Итак, значит, давай. Значит, у нас есть три метода анализа реальности. Да? Вот ты называешь. Один – это, значит, левое доктринерство. Это же все доктринерство.
Да.
То есть доктринерство либеральное, и еще ты называешь, в общем-то, их монархистами. Ну, мне сложно вообще сказать, они вообще не об экономике. То есть, вот...
Они игнорируют как таковое.
Да, это вообще,
они не, вообще не про экономику.
Это о чем-то другом. Это о каких-то там булках французских, парадах и воинской,
да,
славе, которые мы любим.
Атрибутах.
Ну, о каких-то таких вещах. Ну, не суть. А какой твой взгляд ты предлагаешь? В каком методе мы будем анализировать? Ну, я-то знаю, ты просто зрителям расскажи.
А я считаю, что нам нужно изучать конкретные управленческие практики, с помощью которых российская власть управляет обществом, страной и экономикой. Я вообще считаю, что изучать экономику в отрыве от политики или политику в отрыве от экономики бесполезно. Они всегда связаны. Власть и собственность неразрывно связаны, они следуют рука об руку. И на примере того, как государство управляет экономикой, можно сказать многое о том, как даже элиты видят себя в этом мире. Потому что в 1990-х для многих людей, которых мы сейчас называем олигархами, были прекрасные времена. Залоговые аукционы, приватизация, возможность получить просто по бросовым ценам прекрасные советские активы, которые строились всей страной. Но это время достаточно быстро закончилось. Потому что оказалось, что невозможно влиться в мировой рынок, не приняв его правила работы. И после приватизации, после получения этих активов, необходимо с этими активами что-то делать. Необходимо перестраивать производственные цепочки и продавать что-либо на внешний рынок. А на внешнем рынке всегда конкуренция. На внешнем рынке есть свои монополии, свои олигополии, которые зачастую превосходят российские компании по объемам затрат на научно-исследовательские работы. Они на этом рынке гораздо дольше. И, собственно, уже к началу нулевых у отечественного капитала, который к тому времени захватил контроль над многими отраслями экономики, возникла потребность в привлечении на свою сторону государства. Появилась потребность в государстве не как в ночном стороже, а в государстве как регуляторе экономических процессов. И, собственно, государству для обеспечения общественно-политической стабильности потребовалось консолидировать денежные средства. И уже в 98-м государство вернуло контроль над Аэрофлотом, вернуло контроль над Газпромом. В начале нулевых взяло под контроль нефтянку и начало системно наполнять бюджет деньгами. К 2007 году была создана госкорпорация «Ростех». То есть государство принялось объединять разрозненные активы в военно-промышленном комплексе в машиностроении, собирать это все в холдинги, корпорации, выстраивать четкую вертикаль, которой можно управлять. То есть первичный экономический хаос закончился. В 2008 году наступил кризис, в бюджете образовалась огромная дыра, но за счет резервов получилось из этого кризиса достаточно быстро выйти. Но темпы экономического роста сильно снизились. И возник уже новый вызов перед отечественной бюрократией. К 2013 году стало очевидно, что российская экономическая модель, которая выстраивалась на том, что мы продаем дорогие энергоносители как странам дальнего зарубежья, так и странам ближнего зарубежья, а на вырученные деньги, которые у нас всегда есть, потому что нефть была стабильно дорогой и в некоторых случаях перешагнула даже за 100 и 110 долларов за баррель.
Ну, на рынке нефти картельный сговор легально разрешен.
Да, мы покупали товары высокого передела. И такой вот управленческий подход, он развратил отечественную бюрократию. Ведь логика была следующая. У нас есть нефть, газ, у нас есть деньги, все остальное мы купим. Но уже в 2008 году после истории с августовской войной оказалось, что не все можно купить. Далее отношения с коллективным Западом продолжили деградировать, оттепель быстро закончилась, и уже в 2014 году она превратилась в заморозки. И 2014 год был во многом переломным, потому что, во-первых, мы оказались под санкциями со стороны США и Евросоюза. Некоторые вещи нам, в принципе, перестали продавать. Например, высокоточные станки с числовым программным управлением, без которых сейчас не сделаешь ни танк, ни самолет, ни даже некоторые вещи куда попроще. А вторым шоком стало падение цен на нефть и газ. И оказалось, что продолжать привычную экономическую модель больше невозможно. Для этого нет денег, сами госкорпорации тоже в долгах, доходы бюджета упали, некоторые вещи купить невозможно, и это стало мощнейшим шоком для бюрократии. Она сперва несколько лет пыталась с коллективным Западом договориться. Мы все помним фразы о том, давайте отменим санкции, и тогда даже складывалось впечатление, что мечта российской бюрократии – это вернуться в 2013 год с нефтью по 100, но с Крымом. Ничего с этой мечтой не вышло, и уже к 2019 году Дмитрий Медведев прямо сказал, а нам, собственно, и с санкциями весьма неплохо. То есть он взял логику российского капитала, которую выразил уже покойный коммерсант Александров, который делал сырки и прекрасную молочку. Он еще, по-моему, в 2016 году сказал, что санкции для нас – это золотое дно. И вот санкции действительно стали золотым дном.
Ну, погоди, тут смотри, не совсем так. Отечественная бюрократия на протяжении всего периода до 2014, ну, 8-го, все правильно, ну, на самом деле до Мюнхенской речи, это какой, 7-й год, да? Угу. потом 08-08-08, потом действительно крымская история как точка уже прямого конфликта с Западом. Почему? Потому что санкции на расширение территории выдаются в одном месте, в Вашингтоне, да, и без санкций главного полицейского мирового нельзя ничего к себе как бы присоединять. И в этом смысле это нарушение глобального миропорядка. Но мышление-то экономическое было все равно с 90-х не менялось. И никто не знал, в том числе у нас, будет разорвана российская экономика в клочья или не будет. Ну, потому что все либералы, напомню, я напомню, в том же 2014 году даже государственные, вот эти так называемые системные либералы, сислибы, они тоже были уверены, что экономику порвет в клочья, что вот мы, может быть, 2 года продержимся, да, вот считали вот по простой математике вот, ну, резервы из ФНБ, да, делили их на расходы и, значит, 2 года продержимся. Но реальность-то просто показала, что у России есть реальный сектор, вот, и он, в общем-то, и работает. То есть мы сейчас будем говорить больше о реальном секторе или о чем?
Мы сейчас перейдем, собственно, к реальному сектору, который, даже как показала пандемия, очень себя неплохо чувствует, в отличие от сферы услуг. Потому что в странах Европейского Союза экономика в глубочайшем кризисе. Но вернемся, собственно, к реальному сектору. И уже в 2014 году оказалось, что необходимо перестраивать модель управления экономикой и реагировать на 2 этих шока – на санкции и на падение стоимости углеводородов. Государство отреагировало на эти вызовы комплексно. Во-первых, секвестр бюджета, потому что уже к 2016 году дефицит бюджета достиг...
Секвестр бюджета, разъясним, это сокращение расходов.
Сокращаем все расходы, которые не являются жизненно важными. И в 2016 году мы все помним Дмитрия Анатольевича Медведева с его прекрасной фразой «денег нет, но вы держитесь». Это был год, когда дыра в бюджете достигла почти 3 триллионов рублей. Вторым шагом стала девальвация рубля. Ведь логика проста. Если мы продаем углеводороды за доллар, а расходы внутри страны у нас в рублях, то, соответственно, если мы девальвируем рубль, мы за ту же валюту получим больше рублевой массы. И за счет этой рублевой массы мы покроем выпадающие доходы бюджета. А заодно мы, с одной стороны, ударим по населению, оно не сможет многие импортные товары купить. А с другой стороны, мы поддержим отечественный капитал, которому будет выгоднее импортозамещать. Плюс была включена политика «Люди, новая нефть», увеличилось налоговое бремя, что догнало россиян позже, когда подняли НДС. Федеральная налоговая служба начала активнее работать. Принялись выводить экономику из тени, бороться с обналичкой денежных средств. А заодно подняли бремя штрафов. На автомобильных дорогах стало сильно больше камер, радаров. И, в принципе, появилось то, что можно даже назвать штрафономикой. Когда государство устанавливает нормативы по штрафам, например, по штрафам по линии ГИБДД, и за счет этих денег ремонтирует дороги. Единственное, что сейчас спасает Россию от бунта автомобилистов разъяренных, это возможность уплатить эти штрафы с 50% скидкой через госуслуги.
Ну, они не такие уж и большие, я тебе скажу. Например, в
Беларуси. Они небольшие, где... но их накапливается очень большая
сумма. Да, но за счет объема огромной страны.
Объем невероятно большой, больше 100 миллиардов
рублей. И мегаполисы. Просто, ну, Москва сверхавтомобилизирована. То есть, для регионов это не так чувствуется. Например, в Белоруссии, где доходы ниже, чем в России, а штрафы, я как автомобилист, который и там ездил, и там штрафовали. Кстати, повыше будут, чем в России. Именно сам размер вот за такое же правонарушение.
Заодно был изменен подход к государственным закупкам. И государство во многом интуитивно нащупало инструментарий, с помощью которого можно защищать отечественный капитал. И этот вот момент стал моментом перехода изменений из количества в качество. Таким диалектическим переходом. Государство осознало, что можно экономикой управлять иначе. И, собственно, призвало на помощь санкции, как инструмент для зачистки внутреннего рынка от иностранных товаров. Прибегло к помощи череды налоговых маневров. Заодно осознало, что с помощью государственных закупок можно стимулировать спрос на различные товары. А еще принялось проводить деофшоризацию. Это отдельный и весьма интересный момент. Ну, собственно, начнем с санкций, потому что они были как бы хронологически одними из первых. И введение контрсанкций, как ответных ответа на европейские санкции, которые ударили по импорту продукции АПК, оно отпечаталось в массовом сознании многих наших сограждан как истеричный шаг. В духе «государство лишает нас возможности покупать качественные европейские продукты, лишает доступа к
верните хамону
пармезан».
Хамон.
Да, верните хамон, верните пармезан. Да. Так вот говорили в 2014-м. Но дело в том, что этот шаг не был ни разу истеричным. За несколько лет до этого отраслевые объединения аграриев жаловались на засилие импортного продовольствия на внутреннем рынке и говорили, нужно что-то с этим делать, нужно этот рынок снова вернуть нам. Поэтому санкции стали на самом деле взвешенной реакцией на засилие импорта.
Контрсанкции.
Да. И получается, если в 2013 году отрицательное сальдо по торговле, отрицательное продуктовое сальдо России было минус 27 миллиардов долларов, то есть мы покупали продовольствие на 27 миллиардов долларов на внешних рынках
больше, чем продавали,
то спустя 5 лет, уже к 2018 году, это сальдо отрицательное сократилось до 4,5 миллиардов долларов. И изменилась, собственно, структура импорта. Если раньше мы покупали готовые продукты питания, то есть товары с высокой добавленной стоимостью, высокого передела, то теперь мы преимущественно покупаем инкубационное яйцо, покупаем семена, покупаем породы животных. Тот же Мираторг завозит коров, завозит телят. То есть мы покупаем уже либо инвестиционные товары, либо то, что в Советском Союзе называли товарами группы А. Мы покупаем средства производства. И это, тоже при массированной государственной поддержке, при субсидиях, изменило даже мышление аграриев.
Ну, давай объясним людям, которых ну, совсем пробило с политэкономическим образованием. Да, то есть вопрос экономики – это вопрос, где сохраняется, ну, формируется, а потом присваивается добавленная стоимость. Вот когда ты покупаешь уже упакованное филе курицы, то вот, вот то, что Иван говорит, сейчас в основном импорт инкубационного яйца. Это о чем говорит? Это говорит о том, что яйцо приехало в Россию, вырастили, получился птенчик, вот одна добавленная стоимость, да, когда мы произвели. Из птенца выросла курица. Еще раз сформировалась добавленная стоимость, потому что потребили зерно, которое оно склевало, это значит оплачена работа еще и других ну, хозяйств. Да? И потом уже на выходе ее, когда забили, освежевали, разбили там на тушки, это еще сформировалась добавленная стоимость, потому что ну, тоже работа затрачена. И потом оно попало на прилавок, и вот мы уже купили, и когда вот ты тратишь свои там 200 или сколько рублей за покупку вот этого килограмма там, упаковки филе, ты внутри оплачиваешь вот эти все сформировавшиеся добавленную стоимость, которая сформирована из десяток или сотен этих операций. Их каждый продукт можно разложить на ну, его происхождение, начиная… И вот когда мы покупали готовую продукцию, вся добавленная стоимость оставалась там у румын, у поляков, ну, в общем, откуда импортировали.
А теперь она оказывается
внутри страны.
Она кочует по этой длинной производственной цепочке. Деньги вращаются в экономике, формируют длинную-длинную производственную цепочку, и самое главное, они должны оставаться в экономике, а не уходить куда-то за рубеж. И в тот момент, когда государство начало стимулировать сельскохозяйственный капитал, инвестировать деньги в развитие АПК, оказалось, что есть одна проблема – дыра на западной границе с нашей ближайшей соседкой, с Беларусью.
И с Украиной там началась история.
И с Украиной. Но Украину очень быстро, вот, по-моему, уже к 2016 году тоже подогнали под санкции, а с Беларусью граница осталась открытой. И во многом деятельность как отечественных, так и белорусских коммерсантов, потому что они всегда в связке работают, привела к тому, что часть инвестиционной этой активности обнулялась.
Давай тоже разъясним, смотрите, уважаемые зрители, кто не в курсе, у России ну, большая граница да, по периметру, которую мы рассматриваем, но граница с Белоруссией, она уникальна, она уникальна тем, что она формально является государственной. Ну, то есть, она присутствует на картах, она вот есть Россия, вот есть Белоруссия, но для хозяйственно-экономической деятельности она фактически является границей административной, то есть, как граница между нашими областями. Но для товаров, которые следуют через эту границу, она, конечно же, является границей государственной. Вот для граждан, то есть, о чем же смысл капиталистической экономики? Это работа с продвижениями людей, товаров и услуг. Да? Вот для денег границы нет между Россией и Белоруссией, да? Ну, свободно ты можешь стать хозяйственным деятелем. Для людей, в общем-то, ну, я сейчас не беру коронакризис, да, вот до этого не было, то есть, ты не замечал, как... А для товаров она была. И в этом смысле парадокс наших именно отношений с Белоруссией в том, что мы очень глубоко интегрировались в плане создания уже административной границы до всей вот этой истории, особенно с Украиной, никто не обращал внимания на белорусскую границу. То есть, оно же с 96-го или из какого-то 97-го года в таком вот режиме, что ты даже поезд идет, ты в Минске садишься, в Москве выходишь, даже тебя не будет на границе, ничего тебя не спрашивают. Но пересматривать начали во всех направлениях. И что вот, какой парадокс-то мы увидели? Вот про коммерсантов. Мы много обсуждаем это. То есть, потому что есть заинтересанты с нашей стороны, есть заинтересанты с белорусской стороны. А часто еще просматриваются уши польско-литовские, потому что через них заходит в основном вот этот вот товар.
И обнаружилось противоречие между торговым капиталом и промышленным капиталом. Интерес промышленного капитала произвести. То есть, окупить в итоге свои инвестиции. Потому что берем те же яблоки, которые, кстати, появились отечественные несколько лет назад, и их можно найти во всех супермаркетах. Просто нужно присмотреться к тому, что написано на ящике. И оказалось, что сельскохозяйственный капитал вкладывает деньги, закладывает сад, строит фруктохранилище, выстраивает эту длинную производственную цепочку, а его инвестиции становятся бессмысленными, потому что через эту дырку в границе продолжают поступать польские яблоки, которые выращены в Польше, и там давно эти сады уже заложены, там давно создана инфраструктура, и польские аграрии получают дотации от Европейского Союза. И оказалось, что государство должно как-то защитить производственный капитал. И таким инструментом защиты стали периодические рейды Россельхознадзора по границе, мобильные пункты с последующим отловом фур и уничтожением, собственно, изъятых яблок. Их просто давили бульдозерами на полигонах твердых бытовых отходов.
Ну, мы это наблюдали активно в 2017-2018 году. Как раз...
Оно продолжается и сейчас, просто несколько спал накал всей этой истории. Ее получилось загнать в более-менее цивилизованные рамки, особенно после того, как Россия запретила прямой ввоз яблок и груш через, по факту, эту административную границу. Все фуры начали направлять на государственную границу, на трехсторонний пункт пропуска.
Это Украина, Белоруссия.
Да. И по-прежнему еще остается несколько вот крупных сфер, где продолжают существовать вот такие вот схемы, но они являются легальными. Это, например, история с цветами.
Да, это вот сейчас перед 8 марта.
Да, о чем регулярно говорит уже не первый год Валентина Матвиенко. Она когда-то еще бывшего главу Минэкономразвития Орешкина просила отменить НДС для цветов и поддержать их. Потому что цветы преимущественно ввозятся с Украины и из Евросоюза. Деятельность является легальной, цветы не попали под санкции, но такая деятельность не позволяет развиваться отечественным цветоводам. И я думаю, что через определенное время все-таки государство осознает масштаб проблемы, и оно поддержит цветоводов.
Ну, то есть, давай смотри, Иван, ты как бы просто как наш руководитель аналитического бюро, ты владеешь десятками сотен подробностей, просто нужно рамку расширить. Вот то, о чем сейчас Иван рассказывает, это мы обратили на это внимание как раз в году 18-19, когда уже накопилось большое количество вот этих вот наблюдений. Ну, взаимные претензии были в политике, а мы видели, как ведет себя капитал и государство, в общем-то, прагматично, да? Как защита производителя, потому что у нас же есть разговоры и пропаганда, да, которую мы видим из, в основном из телевизора, да, там уже все, мы уже
братья навек.
Ну, мы в принципе уже все до такой степени прекрасно, что надо только вот как бы меньше поддерживать плохих западных оппозиционеров, и все будет прекрасно. Но есть реальность, а в реальности, естественно, два капитала конфликтуют. То есть любых два капитала национальных будут конфликтовать, ну, это неизбежно. Ну, конфликтовать, ну, не воевать, а в смысле конфликтовать за рынки. И вот тут вот конфликт российского и белорусского капиталов, и, соответственно, вот эти вот трения между двумя государствами, подчеркиваю, государствами Российской Федерации и Республики Беларусь, привело, ну, у нас же как бы коллективное творчество, то есть вот Иван руководит таким вот нашим бюро аналитическим, у него там более там 20... или же, наверное, даже 30.
Больше 30.
Больше 30 уже как бы разных абсолютно экспертов и авторов из разной среды. Есть академические, есть из про сферы про бизнеса и производства, есть, в общем-то, там...
Есть уникальная самородка.
Ну, короче, есть разные люди, да, и, в общем-то, производство вот докладов, которые вы увидите, исследования по ссылке по описанию, это, в общем-то, попытка... Вот описать это новое явление, которое мы назвали как прагматизация российской экономики. Она как бы была волновая, вот Иван рассказал, да, то есть в 2014 году было непонимание, разорвет нас клочья или нет. Элиты раскололись на два, ну, типа, одни говорили, что надо идти сдаваться, все, ну, как бы все, нам конец, идем сдаваться. Другие говорили, что давайте все-таки побарахтаемся. Году к 18-19 стало понятно, что победила точка зрения, которая давайте побарахтаемся. Вот. И, в общем-то, были предложены идеи барахтания. И пересменка кабинета министров, это, в общем-то, и было то самое предложение перейти к политике, давайте барахтаться. То есть, не побарахтаемся, а все, мы уже получилось, теперь уже не барахтаемся, теперь плывем. Да? И идеи, которые мы увидели, они, конечно же, связаны теоретиком вот этого нового русского политэкономического прагматизма, наверное, все-таки является Белоусов, который сейчас у нас вице-премьер, до этого мы наблюдали, как в том же 17-18 году он еще будучи помощником или советником. Путаю все время.
По-моему, советником. Он предлагал отечественным капиталистам поделиться.
Добровольно сброситься на модернизацию, да, там, насчитал им сколько-то там миллиардов, да, на что бизнес сразу, я помню, и в медиа на него устроили травлю, что ты такое придумываешь. Но теперь мы видим, что он уже в позиции вице-премьера. И, в общем-то, вот эти вот идеи заставить капитал, ну, скинуться, да, то есть понятно, что капитал ни с кем ничем делиться не хочет, да, но обилетить его можно, выдавить, как в фильме, это наша корова, мы ее доим, да, это наш бизнес, он хочет, чтобы его защищали здесь, будем как бы его пытаться каким-то образом доить. А вот с помощью каких схем, это я просто перебрасываю мостик тебе на вторую часть доклада, то есть мы должны описать нашим зрителям вот это вот явление вот этого прагматизма, да, и какими оно механизмами считается, и ты о них сейчас расскажешь. А вот инструментарий, который мы увидели, он, в общем-то, реализуется с помощью вот этой вот такой интересной системы околоналогового стимулирования и, ну, как бы такого ручного управления с помощью как тех же самых специнвестконтрактов. Но сейчас Иван, как бы, собственно, об этом вот на этих примерах и расскажет. Итак, вот подошли мы к новому пониманию. Появилась новая реальность под названием вот этот вот русский прагматизм политэкономический. Как это работает? Вот расскажи. Вот ломка сознания произошла. Как это теперь? Ну, вот, что мы можем нащупать?
А это работает следующим образом. Учитывая то, что в России благодаря стараниям теперь уже премьер-министра Михаила Мишустина создана достаточно крутая налоговая, все цифровизировано, государство видит движение денег между различными субъектами экономической деятельности, то стало возможным использовать налоговую не просто как инструмент для спора денег с населением и с бизнеса, а и инструмент развития этого бизнеса. И возникла собственная идея использовать налоговый вычет, это возврат государством ранее уплаченных налогов, как инструмент для стимулирования отдельных отраслей экономики, отдельных производств. И пошла целая череда маневров.
Давай объясним. То есть налоговый вычет – это как? Ты вот я государство, ты мне должен заплатить 100 рублей налогов. Ты мне заплатил 100 рублей.
Я тебе плачу эти 100 рублей налогов.
Но я тебе говорю, я из них 30 верну, если ты будешь делать то, что я тебе скажу.
Да, если ты сделаешь то и то. Угу. Четко фиксируются условия, после этого я получаю свои деньги обратно. А так как я работаю в России, собственно, являюсь российской компанией, то я эти деньги получаю. А иностранной компании ты можешь эти деньги не возвращать, потому что она не выполнила эти условия. И эта схема является универсальной. Вот как американцы везде проводят цветные революции по одной методичке, вот так у нас получается с налоговым вычетом.
То есть, это прием, который наши освоили,
да.
и начали его применять.
И самое главное, этот прием не противоречит требованиям Всемирной торговой организации. Угу. Потому что просто в тупую поднять ставки таможенных пошлин на импорт мы не можем. У нас есть обязательство перед ВТО, нас завалят исками, и это обернется для нас большими потерями.
Ну, либо скандал, как будет у Трампа с КНР. Это, ну...
А налоговые вопросы это соглашение никак не регламентирует, поэтому мы вольны делать все, чего хотим. И, соответственно, первым как бы прообразом налогового маневра стало введение утилизационного сбора на автомобили в 2009 году. Его суть сводилась в том, что при покупке автомобиля к его ценнику добавлялось 3000 рублей. А потом, когда этот автомобиль, собственно, старый сдавался, государство компенсировало уже 50 тысяч рублей. И эта мера, как мера по поддержке автопрома после кризиса, стала прообразом этого налогового маневра. Потому что оказалось, что можно отечественным автомобильным автопроизводителям вернуть эту сумму утилизационного сбора, а иностранцам не возвращать. Но так как правительство не знало, как это делать, и действовало во многом интуитивно, то в 2012 году мы получили иск ВТО. Европейцы завалили нас этим иском, и тогда правительство решило, хорошо, мы будем собирать этот утилизационный сбор со всех, как с иностранцев, так и со своих, но своим мы будем возвращать его, а возвращать на следующих условиях. И это главное условие – постепенное повышение локализации производства. Потому что когда иностранные автогиганты заходили в Россию, с ними была договоренность, что вы организовываете сборочное производство на 25 тысяч автомобилей в год минимум, и локализация производства на уровне, по-моему, 30%.
Внимание, давай разъясним зрителям, да, то есть кто не в теме. Что такое локализация производства? В России огромный рынок, рынок привлекательный. Любой автопроизводитель хочет сюда зайти. Но сбор автомобилей непосредственно на территории может быть как просто прикручивание лобового стекла, колес и каких-то там фонарей и этих. И это типа будет уже собрано, да?
Да.
Либо собрано с нуля, с конвейера, и там уже на уровне прокладывания проводки, установления там, оборудования основного и сбора там, двигателя внутреннего сгорания. Вообще самое сложное, да, что может быть. Вот сначала мы начинали с локализации 30%. Да? То есть, треть
это,
должно быть
это
собрано.
Это по факту собрать из машинокомплекта и покрасить.
То есть, грубая сборка. Вот.
Без каких-либо изысков это может сделать абсолютно любое государство. Ничего в этом сложного нет. А дальше стал вопрос, а как их заставить увеличить локализацию производства, как их принудить к производству на территории России коробок передач, двигателей, потому что автогигантам это не нужно, им в определенный момент было выгодно возить в Россию уже готовые запчасти, собирать из них. И вот тут вот на помощь пришел этот утилизационный сбор. Оказалось, что его можно возвращать автогигантам в том случае, если они повышают локализацию производства. И возврат этого утилизационного сбора постепенно превратился в специнвестконтракты. Это контракт, который заключается между производителем чего-либо, между инвестором и государством. И в соответствии с этим контрактом государство обеспечивает инвестору неизменность условий хозяйствования. То есть, гарантирует, что не будет повышаться налоги.
То есть, государство говорит, значит, ты заходишь, инвестор, вот тебе будут условия 1, 2, 3, 4, 5, и на сколько-то лет фиксируют эти условия.
Да, мы их фиксируем, но взамен ты должен сделать то-то и то-то. Например, локализовать на территории России производство двигателя внутреннего сгорания. А сам автомобиль разбирается. Вот, каждый узел оценивается в определенное количество баллов, сборка тоже оценивается в определенное количество баллов, и из этих баллов, собственно, уже слагается готовый автомобиль. И оказалось, что специнвестконтракт – это очень удобная тема. Их в автопроме заключили, по-моему, больше 14 штук. Далее его, их, эти специнвестконтракты приняли заключать в фармацевтике, в химии. И постепенно специнвестконтракты эволюционировали. Они, появился СПИК 2.0. Если у первого специнвестконтракта идея была в том, что в России локализуется производство чего-то уже готового, то задача СПИК 2.0 – получить технологию. То есть инвестор заходит, передает технологию производства чего-либо, государство ему обеспечивает неизменность условий хозяйства. А для того, чтобы расширить действие этих специнвестконтрактов на другие отрасли экономики, был в прошлом году принят закон о поощрении капиталовложений СЗПК. И по этому соглашению подобное дело можно сделать уже практически в любой отрасли экономики. Государство говорит так, инвестор, ты вкладываешь деньги, вот, делаешь то, что мы от тебя требуем, и мы тебе не меняем эти условия хозяйства на протяжении 10 или 15 лет. Это на самом деле рай для инвестора, потому что все боятся, мы вложим деньги, а тут чего-то поменяется, нам станет невыгодно работать.
Ну, в общем, то есть, это то, что мы видели, разворачивалось на примере, например, Калужской области, где разместилось огромное количество вот этих мировых гигантов, да, да, которые там разместились. Потом в Ленобласти, например, Тойоты же собирались у нас в Ленинградской области, насколько я помню. Вот. И даже по документам вот эти вот Toyota Camry, ну, которые самые распространенные, они же проходят у нас как российский автомобиль. И на него действует ряд льгот. То есть, ну, получается, что это распространялось, ну, не, как бы не на всю страну, у нас возникли зоны такие, да, экономические.
Но они неизбежно бы возникли просто в силу специализации, наличия кадров, логистики. Вот, собственно, да, эти зоны возникли. Теперь, например, с апреля Москва сможет самостоятельно заключать соглашение о защите поощрения капиталовложений. Главное тут для регионов не заключить слишком много этих соглашений, потому что в противном случае можно без налогов остаться, как было уже с Калужской областью. И, собственно, бюрократия осознала, вот, что есть этот инструмент. И эти утилизационные сборы уже появились во многих других отраслях экономики. Но инструмент, собственно, принялись развивать. И оказалось, что налоговые маневры можно провести в IT, можно провести в виноградарстве и виноделии, можно провести даже в рыбо- и краболовстве. И, собственно, принялись проводить эти налоговые маневры. Сейчас самое интересное – это налоговый маневр в сфере газохимии, потому что у нас-то проблема какая? Мы экспортируем природный газ, но мы экспортируем его в так называемом жирном состоянии. Потому что природный газ – это смесь из различных газов. Это метан, это сжиженные углеводородные газы, это этан. А этот жирный газ можно на газоперерабатывающем заводе разделить на фракции и, собственно, их тоже переработать. И вот в Амурской области «Газпром» строит огромный газоперерабатывающий комплекс, под который он занял, если я не ошибаюсь, 11 миллиардов долларов сразу. Это огромный долг. А далее по трубе уже Сибур строит Амурский газохимический комплекс. И получается, на газоперерабатывающем заводе газ разделяется на фракции. Далее, предположим, этан поступает на газохимический комплекс. Из него производится полиэтилен или другие полимеры. А уже этот обезжиренный газ, метан, идет по газопроводу «Сила Сибири» в Китай.
Угу.
Хотя даже из этого вот метана можно произвести метанол. А спрос на метанол растет в мире, потому что это, в принципе, и топливо, и базовое сырье для производства большого количества различных химических продуктов. Лаков, красок, смол. И для того, чтобы простимулировать отечественный бизнес, строить эти газоперерабатывающие, газохимические комплексы, государство прибегло к газохимическому маневру. Оно ввело обратный акциз на этан.
Расскажи, что такое обратный акциз?
Это синоним налогового маневра, налогового вычета. Вы перерабатываете у себя на заводе, предположим, тонну этана, мы вам за нее доплачиваем определенную сумму. За счет такого вот подхода получилось на 2% поднять норму доходности по этой газопереработке. И как бы подать инвестору сигнал о том, что ваши инвестиции будут окуплены быстрее.
То есть, фактически, это соинвестирование со стороны государства.
Да, государство помогает частному капиталу развиваться. И, собственно, Россия уже по итогам прошлого года стала чистым экспортером полиэтилена и многих полимеров. А в перспективе она сможет увеличить мощности производства, если я не ошибаюсь, в 4 раза.
Ой, ты знаешь, что, если, в принципе, вот для меня это загадка... Почему? Я надеюсь, что этот вопрос решим в ближайшие десятилетия. Это, в общем-то, все производство из нефти и газа. Потому что мир, который нас окружает, он состоит из пластика, так или иначе, или производных, ну, всех красивых, ну, все вот мир, который нас окружает. То есть, если ты говоришь, что по этилену мы чистые экспортеры, ну, я надеюсь, что скоро и другой пластиковой дрянью всех завалим, потому что там же ничего сложного нет. Так
в этом нет ничего сложного, но до тех
пор... Технологиями же мы владеем такими.
Да, до тех просто пока нефть и газ были дорогими, можно было зарабатывать на их экспорте. А когда они подешевели, образовалась большая дыра, возникли доходы, выпадающие доходы, которые никто не мог компенсировать.
Грянул гром, мужик, да, перекрестился.
Мужик перекрестился и осознал, что для того, чтобы заработать эти деньги, необходимо повышать глубину переработки продукции. Схожая тема была с виноградарством и виноделием. Потому что у нас каждый второй литр вина изготовлен из импортного виноматериала, балк. А как сделать так, чтобы оно производилось все из отечественного винограда? Правительство изначально решило, а давайте мы, собственно, этот импортный виноматериал обложим дополнительной пошлиной. Но оказалось, нет, нельзя. Правила ВТО запрещают. Пришли к гениальному решению. Виноград и виноматериал превратили в подакцизные товары. И стали облагать акцизом. Но тем винодельческим компаниям, которые могут документами доказать тот факт, что вино изготовлено из винограда, которым они владеют на праве собственности. То есть, у них есть земельный участок, виноградник, они получили из него виноград, доказали это бумагами, им государство этот акциз возвращает. Угу. А, соответственно, тем, кто импортировал этот виноматериал, либо ввез готовое вино, государство не компенсирует ничего. И в июле 2020 года, собственно, закон о виноградарстве и виноделии вступил в силу, и он теперь работает. И даже на супермаркетах отечественное вино теперь выложено, как правило, либо на отдельных полках, либо на отдельных стеллажах.
Но виноград же там, насколько я вспоминаю, там где-то 3-4 года, да, с момента, вот как разобьют.
Да, то есть это длительная история, и виноградники будут обновлять.
Но это не леса, где десятилетия, это все-таки быстрее, это, да? Это да, несколько лет.
Это цикл. Быстрее, но с яблоками, конечно, быстрее, там суперинтенсивно.
Быстрее, да?
Да. Яблоки растут еще.
Я сужу по Западному Крыму, где и ты бывал многократно у меня, что насколько вот было мало винограда именно. Ну, вот Евпатории туда дальше к Тарханкуту, и как за 5 лет как разбили в 15-16 году, и вот уже как все, виноград, он колосится или что он делает, я не знаю, усится, как правильно сказать, что делает виноград. Поэтому это я вот даже видел своими глазами, как это происходит, в общем-то, даже в Крыму, не самая развитая территория.
Еще в 2020 году у чиновников дошли руки до IT. Это то, чем мы хвастаемся, и это на самом деле то, с чем у России все очень хорошо. Потому что из крупных цифровых сервисов у нас, пожалуй, нет своего аналога Google Play, магазина для приложений, и нет своего YouTube. Поиск, почта и целый букет социальных сетей у нас есть. В этом плане мы очень большие молодцы, за что спасибо технологическим нашим корпорациям. Но проблема IT состоит в том, что айтишнику для производства продукта нужен стол, стул, интернет и ноутбук. Он очень мобильный. И поэтому айтишники кочуют из одной страны в другую и переезжают туда, где для них наиболее привлекательные условия. И где у них большее количество перспектив. Поэтому многие уже в Крыму, на Кипре или в Ирландии. А как сделать так, чтобы они остались внутри страны? Государство решило снизить для них налог на прибыль, по-моему, с 20% до 3%, и наполовину обрезать взносы в фонды социального страхования. Но при условии того, что эти компании занимаются не аутсорсом, То есть они не кодят для какого-то иностранного заказчика, а разрабатывают свой продукт. То есть изготавливают нечто с высокой добавленной стоимостью. И вместе с большими затратами на цифровизацию государственной службы.
А как это проверить? Вот мне просто интересно.
То есть, для этого есть целые методики, есть реестр отечественного программного обеспечения, этим, собственно, целые министерства. То есть,
учет и контроль, какая компания
чем занимается. Учет и контроль государство ведет. Предположим, Яндекс.Браузер входит в этот реестр. И многие другие цифровые продукты, которые используются, ну, преимущественно на госслужбе, тоже входят. И для того, чтобы дополнительно поддержать отечественный цифровой капитал, государство даже помогло Яндексу в противостоянии с Гуглом в 2016 году, когда у Яндекса начала падать доля на поисковом рынке. Федеральная антимонопольная служба помогла Яндексу, и, собственно, через суд Google заставили предустанавливать на Android еще поисковые системы. А в этом году уже заработал закон о предустановке отечественного программного обеспечения на смартфоны, и телевизоры и компьютеры.
Операция принуждения к Яндексу.
Да? Да, это по факту операция принуждения к Яндексу. Возможно, она выйдет на качественно новый уровень, когда у нас просто альтернативы никакой не будет. Будет Яндекс и все.
В роддоме будут тебе штамп ставить.
Да. Ты за Яндекс. И, собственно, был проведен налоговый маневр в IT. Похожий налоговый маневр был проведен в рыболовстве и в краболовстве.
Вот расскажи, это, кстати, последний пример, это вот уж в краболовстве, как принуждают суда отечественные.
Там изначально еще с 90-х годов действовал исторический принцип распределения квот. Условно, кто первым этот рынок за собой застолбил, тот и получал автоматическое продление этих квот на вылов.
Квота – это что? Юрлицо ООО обращается, да, к государству и говорит, и государство ловить говорит, краба?
Ты можешь выловить столько-то этого краба, вот, ты не подорвешь экологию, иди вылавливай. Но несколько лет назад государство решило, так, нас это не устраивает. Половину квот мы продолжаем распределять по старому историческому принципу, а вторую половину квот мы перераспределяем. На рынок зашли новые субъекты хозяйствования, соответственно, переделили рынок, но переделили на хитрых условиях. Квоты продаются на аукционе, и дополнительное требование к покупке квоты – закладка на отечественных верфях рыболовного или краболовного судна. И, собственно, Адмиралтейская верфь, например, отчасти теперь загружена рыболовами. Правительство планирует на 65% обновить рыболовный флот в Северном бассейне и на 40% в Тихоокеанском бассейне.
Хочешь ловить краба, делай это на нашем
корабле. Делай это на нашем корабле. А учитывая то, что у нас за эти годы судостроение деградировало, и мы во многом строим не судно, а корпус его, а всю внутрянку мы закупаем так или иначе извне, то это дает возможность импортозамещать все эти корабельные узлы и агрегаты. То есть вернуть утраченные знания, утраченные навыки. И самое главное, если ранее рыболовная компания заказывала это судно в иностранной верфи, она покупала его там и брала зачастую в лизинг. И эти суда становились незаходными в российские порты.
Угу.
А отечественные суда этой проблемы лишены. И, соответственно, они еще и будут ходить под российским флагом. Еще один очень важный прием – это государственные закупки. В 2013 году Счетная палата проанализировала госзакупки на сумму 1,3 триллиона рублей. Оказалось, что 20% от этой суммы, порядка 260 миллиардов рублей, просто ушли в офшор. Чиновники схватились за голову и решили, что нужно что-то с этим делать. И, собственно, начались два параллельных процесса. Принуждение капитала к перерегистрации в России, деофшоризации, и ужесточение правил государственных закупок. В 2014 году правительство запретило за бюджетные деньги закупать автомобили, которые были произведены за пределами России. 5% автомобилей в России – это госзакупки. От 10 до 15% всех легких коммерческих автомобилей, условно, газелек, фордов, микроавтобусов – это тоже государственные закупки. 50-60% спроса на строительную технику – это тоже государственные закупки. И государство постепенно разработало несколько таких вот механизмов для принуждения к бизнеса к перерегистрации в России. По-моему, в 2015 году, в 2013, принудительно перерегистрировали все компании оборонно-промышленного комплекса. Они ушли из офшоров и стали быть и зарегистрировались в России. Правительство придумало несколько инструментов под названием, например, второй лишний, третий лишний при госзакупках. Ценовые преференции, когда есть, например, отечественная компания и иностранная компания. А у иностранной компании продукция дешевле. И для того, чтобы у нее не закупать от стоимости отечественной продукции, отнимается 10-15%. То есть она удешевляется. Государство решает для себя, что лучше мы закупим у отечественной компании чуть дороже, но мы поддержим своих. Многие вещи просто запретили за государственный счет закупать извне. Например, технику для ремонта в чиновнических кабинетах, мебель для детских садов, школ и так далее. И уже в 2015 году государство отказалось проводить какие-либо государственные закупки у бизнеса, который зарегистрирован в офшорах. Началась деофшоризация. Кроме того, бизнес стали стимулировать к возврату активов из офшоров. Потому что одной из проблем стало вывод денег из страны. И для того, чтобы эти деньги не выводились, а в 2014 году еще и санкции последовались, бизнес стали вот принуждать кнутом и пряником. Пряник – это госзакупки, а кнут – это санкции США и Евросоюза. И это оказалось очень кстати, потому что у нас один олигарх пытается в американских судах доказать, что он невиновен, он хороший.
Удачи ему.
Да, за этим очень интересно
наблюдать. То есть, госзакупки – это с помощью инструментов, в общем-то, той самой цифровизации государство начало понимать, а куда уходят деньги.
Да. А с помощью национальных проектов, например, можно закупить отечественную продукцию на 6 триллионов рублей, и эти деньги останутся в экономике.
Ну, это государство как бы формирует сверхкапиталы, которые оно может целенаправленно, и там, соответственно, своровать сложнее. Потому что если будет сразу большой контракт, например, там, ну, для всей отрасли чего-то покупка, там, я не знаю, чего, чашек, например, то это уже миллиардный контракт, да. А для какого-то завода полгода работать, чтобы вся армия пила из кружек, например. Да, с госзакупками понятно, какие еще инструменты есть.
В 2015 году коренным образом изменилась госполитика по части трудовой миграции. Государство осознало, что трудовые мигранты тоже вывозят деньги, хотя они вывозят меньше денег, чем бизнесмены, потому что основное направление утечки капитала из России – это США и Швейцария. И государство ввело трудовые патенты. Они были с 2010 года, с 2015 они стали обязательными. И государство разделило иностранных граждан на две категории. Те, кто трудятся по трудовым патентам, они просто зарабатывают деньги, эти деньги переводят себе на родину, на гражданство не претендуют. И, собственно, вторая категория – это те, кто хочет стать гражданином России.
Те, кто к нам переезжают жить, или да. Кто приехал подработать.
Или кто приехал подработать. И к 2019 году, когда, в принципе, даже… Да, в 19-м, когда началась паспортизация на Донбассе, в мышлении бюрократии произошел очередной перелом. Она осознала, что граждане выгоднее мигрантов, потому что мигрант деньги выводит из страны, а гражданин их тратит внутри страны. Угу. И, соответственно, государственная политика направлена на привлечение новых граждан.
Это же сколько лет надо было пройти, чтобы такое простое
долго понимание. Запрягаем, быстро едем. Все по классике.
Набор инструментов понятен, и даже эффект, который частичный мы видим, получается, но тем не менее, тот же отток капиталов катастрофический, там речь идет о десятках миллиардов долларов, причем ну, вводится вот эта вот такая странная, ну, якобы она прогрессивная шкала, но там же на доходы, которые доходность свыше скольки там
5 миллионов,
это значит вклад, если хотя бы 5% годовых, это значит вклад 100 миллионов, да, получается, минимальный. Ну, в общем, граждане не то считают сверхдоходами. Да? Угу. То есть, тут вопрос понимания. Для бюрократии богатые и сверхбогатые – это одно, а для общества это совсем другое. И вот тут вопрос, ты мне скажи, а вот не влияет ли применение этих инструментов на усиление разрыва этого индекса Джинни, да, он у нас правильно называется, то есть разрыва между богатыми и бедными, потому что он бизнесу, пожалуйста, вот тебе льготы налоговые, вот тебе вычеты налоговые, а гражданину-то как бы что?
Влияет, сейчас к этому перейду, и, собственно, забыл об одном важном моменте. Пересмотр соглашения об избежании двойного налогообложения.
Угу.
Это средство, с помощью которого из России выводились деньги. И правительство, по-моему, за последнее время больше 30 этих соглашений пересмотрело, и сейчас пересматривает соглашение с Нидерландами, где, например, зарегистрирован Яндекс или X5 Retail Group, крупнейший продуктовый ритейлер России. Собственно, идея простая. Государство создает максимальные сложности для вывода капитала. Если вы хотите выводить капитал, ладно, так уж и быть, это ваше право, потому что вы инвесторы. Но вы его будете выводить не под 2-3%, а под 15-20% налога.
Это как бы налог на вывод капитала.
Да, это по факту налог на вывод капитала. А теперь, собственно, перейдем к тому, что, по факту, да, для бизнеса целая череда налоговых маневров. А граждане на это смотрят и, собственно, не понимают, что происходит, потому что продукты дорожают, услуги дорожают, штрафы тоже достаточно серьезные. Возникает вопрос, а толку нам от вашего импортозамещения, если мы продолжаем тратить дороже? И мы переходим к тому, что у нас в стране нарушен механизм распределения добавленной стоимости. У нас всю полученную прибыль присваивает либо государство, либо бизнес, а население, которая в том числе и решает, например, жилищный вопрос посредством ипотеки, с каждым годом получает реальных денег все меньше и меньше, реальные располагаемые доходы населения. Это те деньги, которые остались после уплаты всех сборов, платежей, в том числе и по кредитам, снижаются. И, соответственно, государству необходимо проводить налоговые маневры уже и для физических лиц. Необходимо переходить к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц. Для этого придется коренным образом перестроить всю налоговую систему, потому что НДФЛ попадает в местный бюджет. И если мы освободим бедных граждан от необходимости уплаты НДФЛ, то образуется большая дыра,
вот и ее нужно закрывать. Вот смотри, они придумали схему под названием «самозанятый». Это до скольки? До 2 миллиона?
2,4 миллиона рублей.
2,4 миллиона рублей. Если раскидать на 12 месяцев, это 200 тысяч в месяц. То есть, это далеко не прожиточный минимум, и дай бог всем зарабатывать по 200 тысяч рублей в месяц. Да? То есть, это не маленький доход. Да? То есть, как бы позиционируется, что самозанятый – это совсем простой человек, но не суть, не имеет значения сколько. А у него налог… Сколько? 6%.
4 с физлицами, 6 с юрлицами.
6%. 6%. Когда ты как физлицо, ты же тоже фактически самозанятый. Ну, вот ты пришел куда-то наниматься, в фирму какую-то, да? Это же не корпорация. Есть же корпораты, да? Люди, которые растут в корпорации. Вот они институт свой закончили, университет, и попали, и вот там 30 лет в ней живут. Этих людей можно считать, что в них вот корпорация, в общем-то, вкладывала и инвестировала, да? А также, как ты на рынке ты занимаешься, ты же, ты свободный агент, такой же, как самозанятый. Но тебя навесили 13%, не говоря, то есть, если ты будешь работать по этой системе, как он, гражданского договора, гражданского правового характера, да? Это будет 13%, но если ты еще и официально работаешь, на тебя еще и попадают другие отчисления.
Пенсионный фонд, фонд медицинского страхования.
С точки зрения оптимизации персональной, то есть, если участник рынка начнет себя вести как предприятие, что такое институт самозанятых? Это попытка изменить экономическое мышление и поведение гражданина, чтобы он начал себя воспринимать как предприятие. Потому что предприятие ведет бухгалтерию, учет, контроль, отношения с органами власти. Это не домашний бюджет, где ты как бы себе меряешь, сколько ты потратил на хлеб, а сколько на продукты. Но не суть, почему я эту картину маслом разворачиваю. Да? Но НДФЛ-то идет в местные бюджеты. То есть, с одной рукой государство стимулирует включение вот этого нового мышления, абсолютно такого капиталистического, но прагматичного. То есть, относитесь к себе как к машине, которая уплачивает налоги и зарабатывает материальные ценности. Но, с другой стороны, это будет подстава для регионов.
Да, для регионов это подстава. Но, с другой стороны, те, кто работает по трудовым договорам, они и так уже работают. А у нас большое количество тех, кто трудится в сером секторе. Они вообще не уплачивают никаких налогов. И поэтому инструменты типа самозанятых – это пряник, с помощью которых государство этих людей выводит из тени. Потому что можно прибегнуть к кнуту, как сделали в Беларуси. Приняли декрет о тунеядцах и получили бунты рассерженных людей.
Да, это, конечно, социальный эксперимент.
А можно сделать еще и как на Украине. Решить, черт с вами, вы все равно там где-то трудитесь. Мы не можем ваши денежные переводы обложить налогами. Ну, тогда мы прекратим финансирование медицины, образования и всей социалки. Ну, зачем нам тратить деньги на специалиста, который уедет дальше работать в Польшу? Бесполезно. Поэтому российский подход, подход пряника, в этом плане наиболее логичен и гуманен. Понятное дело, что через каких-то 10 лет пересмотрят налоги для самозанятых, поднимут налоги и для ИП, потому что многие посредством создания ИП уклоняются от налога. Ну, например, наши актеры больших и малых театров. И, собственно, я перехожу к чему? К тому, что нужно проводить налоговый маневр и для физических лиц. Задача налоговой системы и Федеральной налоговой службы не просто собрать деньги, а помочь бедным выбраться из ловушки бедности. А это можно сделать только за счет освобождения людей от уплаты налогов, как было в Советском Союзе, когда раз в 5 лет государство поднимало зарплаты для рабочих и служащих. А те, кто оказывался ниже черты новой минимальной зарплаты, освобождали от уплаты подоходного налога. Те, кто оказывался чуть-чуть выше, им предоставлялась скидка на уплату этого подоходного налога. И государство шаг за шагом помогало людям выбираться из этой ловушки бедности. Кроме того, государство еще несколько моментов пока не уловило. Мы продолжаем выдавать многим нашим союзникам кредиты. Но мы им выдаем кредиты, которые наши союзники тратят, например, на, как Молдова, на покупку электротранспорта у прибалтов.
То есть мы за свои... Молдова, кстати, у нас кредиты не берет, ну да.
Мы за свои деньги помогаем нашим союзникам покупать иностранные товары. Мы, наоборот, должны предоставлять связанные кредиты. То есть мы вам выдали деньги, вы у нас покупаете продукцию, мы потом ее обслуживаем, и мы работаем вместе.
А, я понял. Все, я понял, что ты имеешь в виду. То есть, чтобы наша внешнеполитическая деятельность обслуживала нашу экономическую политику.
Да, чтобы она помогала отечественному
капиталу. Потому что сейчас у нас отрыв. У нас вот есть как бы внешняя политика, которая, ну, у нее какие-то свои цели, задачи.
У нее свои представления о должном и прекрасном.
Ну, вот они как-то свои, они какие-то, да. Это вечный диалог со всеми, да, если вот так вот говорить, это вечное ведение диалога. А продвижение экономических интересов России, оно как бы как-то живет своей деятельностью. То есть, и то, что я вижу, например, на том же постсоветском пространстве, то есть те же наши основные игроки, ну, это корпорации, понятно. В той же Киргизии, в Казахстане, на Украине, то, что мы наблюдали, они как-то двигаются каждый сами по себе. Ну, то есть, вот Сбербанк, как на Украине, мы видели, захотел своя какая-то стратегия, у ВТБ была своя. Вот. А вот продвижение системного, как вот через там как-то торгпресс, ну, то есть, вот именно...
Реформа торговых представительств идет. И, например, да, на Украине торговое представительство закрыли, в Прибалтике его тоже закрыли, потому что смысла нет. Все равно торгуем через офшор.
Ну, это да.
Еще один инструмент, который не слабо используется – санкции. Мы к ним основательно прибегли в 2014 году, а Украина попала под вторую волну серьезных санкций в 2019 году, когда на волне всей этой истории с героическим проходом украинской эскадры через Керченский пролив, многие украинские компании оказались под санкциями. А под санкциями оказались компании, которые производили продукцию высокого передела в химии. и конкурировали с отечественными производителями. А в этом уже году под санкциями оказался Пинчук со своим Интерпайпом, который производит не просто трубы, он производит колесные пары для железнодорожных вагонов. И пока была у РЖД масштабная инвестиционная программа, и не хватало этих колесных пар, их покупали у Пинчука. Теперь и масштабы инвестиционной программы пошли на спад, и отечественные предприятия увеличили производство этих колесных пар, поэтому Пинчуку закрыли доступ на российский рынок. И еще одна проблема, о которой, к сожалению, чиновники забывают, и коронавирус показал, что не нужно забывать об этой проблеме. Правительству всегда легче работать с крупным капиталом. Он проще, понятнее...
Ну, ты раз договорился.
Да, раз договорился, и ты закрыл потребности большого количества работников. А у нас есть целый сегмент гаражной экономики, который рассказывает, например, Симон Кордонский. Это люди, которые... Они умные, они за свои деньги создают небольшие производства, порой производят уникальные и очень интересные вещи, и им получить кредит крайне сложно. Соответственно, таким людям нужно предоставлять кредитные средства и относиться к ним во многом как к венчурным предприятиям. То есть закладывать в логику банков вероятность того, что эти деньги не будут возвращены. И это нормально.
Скорее, даже не банков, это, грубо говоря, при Рустихе, ну, например, да, который у нас занят вот именно как раз технологическими инвестициями, просто должен быть тот самый венчурный или, как по-русски говоря, рисковый фонд, где просто какой-то хулиард денег должен на это быть предусмотрен. Ну, за этим должен быть просто контроль, потому что, ну, чтобы, как всегда...
Это ну, иначе разворот.
Ну, а что тут, ну, как бы, ничего удивительного в этом смысле нет. Так, понятно. С этим мне понятно, с этим понятно. Слушай, ну, ты так раскладываешь, ну, не может же быть все, то есть, должно быть еще и какие-то и куча проблем, с которыми нам предстоит столкнуться. Не все же можно с помощью налоговых маневров, госзакупок. И новые технологии это не получится. То есть это не вопрос только денег, да, это вопрос еще. Ее можно, как известно, либо разработать, а это наука, либо украсть, а это шпионаж, либо купить. А с продажей, ну, вот,
собственно,
с продажей сложно.
Мы занимаемся. Мы работаем по всем трем направлениям одновременно. Разрабатываем и изучаем, а порой и воруем. Ну, собственно, и Советский Союз этим занимался. В этом нет ничего зазорного.
Все этим занимаются.
Многие вещи, многие технологии мы в перспективе сможем заместить, ну, просто скооперировавшись с Китаем, потому что у нас отношения с каждым годом все лучше и лучше. Но главная проблема состоит в том, что необходимо социальную политику менять. Потому что у нас промышленная политика отдельно, социальная политика отдельно. И люди на волне непрерывного падения своих доходов не понимают, собственно, чего государство делает с этой экономикой. Оно не понимает того, что с помощью этого инструмента прагматизации, с помощью перехода к этой политике неомеркантилизма, поддержки отечественного производителя, нам удалось во многом избежать участи Ирана, который оказался под американскими санкциями, очень жесткими, и, например, потерял свой автопром, потому что он критически зависел от,
ну, и не смог вообще
от иностранных компонентов.
По ряду отраслей закрыть вообще потребление не смог.
Да, по фармацевтической продукции у них огромные проблемы, а у нас целый букет своих вакцин и контрактов на, примерно на 15 миллиардов долларов. От, условно, новой промышленной политики NEP 2.0 нам нужно переходить к новой социальной политике.
Вот, исходя из того, что у нас уже проработано, я думаю, что нам нужно будет в дальнейшем разобрать с тобой политэкономическую белорусскую модель, потому что она достаточно интересная, и у нас ожидаются, в общем-то, я думаю, что пойдет углубление интеграции, так или иначе, по каким-то трекам оно уже началось, пока что по военному. Все пойдет, как бы там, дай бог, все рассосется, у них как-то нормализуется. Ну, рассказать, как, в чем специфика белорусской модели, да, и в чем специфика конкуренции в этом смысле российского и белорусского капитала. Мне кажется, было бы интересно разобрать, начиная там с каких-то растворителей, этой истории.
Растворители, разбавители.
Ну, да, ну то есть это было бы интересно показать в динамике, потому что госкапитал белорусский, он отличается. Они, кстати, и на внешних рынках как более агрессивно действуют. Там как раз вот представительство иностранных дел, они как раз продвигают активно.
У них торгпредств нет, они делают это через МИД. Они чиновников МИДа
напрягают. То есть, ну, интересно, да? То есть, какой-то опыт интересный мы обсудим. И второй аспект, который, мне кажется, тоже было бы нам с тобой интересно обсудить, и ты много этим занимался, это, собственно, отечественное машиностроение. Как раз вот после новой фазы противостояния с Западом, что у нас именно в машиностроении, в гражданском, военном, с базисом, что со станкостроением, с подшипникостроением. Ты как бы в этом глубоко разбирался, насколько я помню.
Да, было, да.
Ну что, тогда договариваемся об этих темах. Отлично. Уважаемые зрители, значит, по ссылке в описании доклад Ивана «Русский прагматизм». Кто интересует, то, о чем он сегодня рассказывал, будет более подробно, предметно и с картинками вот, для пущей наглядности. Иван, спасибо тебе большое.
Тебе спасибо.
Все, давай к нам в Ленинбург, Петроград и во все имена нашего прекрасного города. Ждем с новыми докладами. Уважаемые зрители, а с вами до новых встреч. Был Иван Лизан, руководитель аналитического бюро нашего проекта «Сонар 2050». До новых встреч и за чистоту понимания. Всего доброго.